«Что там? Секретарши перепугались? Сгребли со столов семейные фото, сбросили каблуки и кинулись по домам? Или все переросло во что-то вроде траурной вечеринки? В офис доставили сэндвичей, и все собрались возле телевизора в переговорной на 14 этаже?» Я добирался домой, казалось, целую вечность, но не запомнил почти ничего, кроме какой-то серой, холодной, спеленутой в саваны с дождя Мэдисон-авеню. Колыхались зонтики, толпы на тротуарах молча плыли к южному Манхэттену. Везде ощущение сгорбленной безликости, как на черно-белых снимках 30-х годов, с очередями за хлебом и возле лопнувших банков. Головная боль и дождь стянули мир в узкий круг боли, поэтому я мало что замечал, кроме сутулиных спин идущих впереди людей. По правде говоря, голова у меня болела так, что я вообще не видел, куда иду, и пару раз, когда я тащился через переходы, не обращая внимания на светофор, меня чуть не сшибла машина. Похоже, никто точно не знал, что случилось, хотя радио в припаркованной машине проорало что-то про Северную Корею, а в толпе я слышал слова «Иран» и «Аль-Каида». Тощий и до костей промокший чернокожий мужчина с дредами расхаживал перед входом в музей Уитни, потрясал кулаками и выкрикивал в воздух.
«Пристегнись, Манхэттен! Осама бен Ладен опять нас встряхнет!»
Голова у меня кружилась, хотелось присесть, но я все ковылял домой, рывками, будто игрушка, в которой что-то поломалось. Копы жестикулировали, копы свистели и махали руками. С кончика носа у меня капала вода. Снова и снова, смаргивая дождь с ресниц, я крутил в уме одну и ту же мысль. Нужно как можно скорее добраться домой, к маме. Она там мечется по квартире, рвет на голове волосы, ругает себя за то, что отобрала у меня телефон. Хотя со связью были проблемы, и у редких уличных автоматов выстроились очереди по 10-20 человек. «Мама», — думал я, — «мама», — пытаясь мысленно просигналить ей, что я жив. Я хотел, чтобы она поскорее узнала, со мной все нормально. Но в то же время повторял себе, «я молодец, что иду, а не бегу. Не хочу же я грохнуться в обморок, не дойдя до дома». Ну и повезло же, что она ушла буквально за пару секунд до взрыва. А меня она отправила в самый его центр, и теперь думала, наверное, что я погиб. Стоило вспомнить о девочке, которая спасла мне жизнь, как начинала щипать в глазах. Пиппа. Ну, такого смешливого маленького рыжика, и вдруг такое чудное, сухое имя. Но оно ей шло. Я вспоминал ее взгляд, и голова шла кругом от одной мысли о том, что она... совсем незнакомая мне девочка, спасла меня, задержав на выставке и не дав уйти в черную вспышку сувенирного магазина. В конец всего. В надо.
Ничто, испанский.
Скажу ли я ей когда-нибудь, что она спасла мне жизнь? А что до старика, так ведь пожарные спасатели вбежали в здание буквально через пару минут после того, как я оттуда вышел. И я все надеялся, что кто-нибудь добрался туда и его спас. Дверь-то была подперта. Значит, они знали, что он там. Увижу я их снова. Когда я, наконец, добрался до дома, то уже продрог до костей и шел, шатаясь и спотыкаясь. С промокшей одежды лилась вода, струясь за мной по холлу неровным ручейком. После людных улиц в пустынном холле я чувствовал себя неуютно. И хотя в камере хранения надрывался переносной телек, а где-то в здании всхрапывали рации, никто из ребят-консьержей, ни Золотко, ни Карлос, ни Хозе, не вышел мне навстречу. Вдали виднелась освещенная коробка лифта, пустая, двери нараспашку, будто волшебный шкаф иллюзиониста. Шестеренки сцепились, дрогнули, и этаж за этажом, под мигание старомодных жемчужных цифр, я проскрипел до седьмого. Оказавшись в знакомом тусклом коридоре, машинно-бурые стены, удушливый ковролиновый запах, я почувствовал огромное облегчение. Я с шумом провернул ключ в замке. «Привет!» — крикнул, заходя в полутемную квартиру. Шторы опущены, ни звука. В тишине гудел холодильник. «Господи!» — рванулась во мне ужасная мысль. «Она что, еще не вернулась?» «Мам!» — снова позвал я. Сухнувшим вниз сердцем я помчался через прихожую и застыл в замешательстве посреди гостиной. На крючке возле двери не висели ее ключи, на столе не стояла ее сумка. Чавкая в тишине мокрыми ботинками, я прошел на кухню. Скорее, кухоньку, всего-навсего нишу с двухкомфорочной плитой под вытяжкой. Там стояла ее кофейная чашка, купленная на блошином рынке, зеленого стекла, с отпечатком помады на ободке. Я стоял, уставясь на грязную чашку с глотком холодного кофе на донышке, и не знал, что делать. В ушах у меня стоял свист и шум. Голова болела так, что я едва мог думать, в глазах плескались волны черноты. Я так зациклился на том, что она волнуется, так рвался домой, чтобы ее успокоить, что мне даже в голову не приходило, что ее самой дома может и не быть. Морщась от каждого шага, я прошел по коридору в родительскую спальню. С тех пор, как ушел отец, там ничего особенно не изменилось, разве что теперь, когда комната стала маминой, там прибавилось вещей и женскости. Автоответчик на столике возле неубранной холмистой кровати не светился, сообщений не было. Стоя в дверях и чуть не переламываясь от боли, я пытался сосредоточиться. Дневная сумятица отдавалась дрожью во всем теле, будто бы я очень долго протрясся в машине. Так, сначала самое важное — найти телефон, проверить сообщение. Вот только где мой телефон, я не знал. Когда меня отстранили от занятий, телефон мама отобрала. Прошлым вечером, пока она была в ванной, я пытался его вызвонить, но, судя по всему, она его выключила. Помню, как запустил руки в верхний ящик ее комода и продирался сквозь путаницу шарфов. Шелка, бархата, индийского шитья. Затем, с превеликим усилием, хоть она была и не тяжелая, я подтащил банкетку к изножью кровати и вскарабкался на нее, чтобы заглянуть на верхнюю полку у нее в шкафу. После этого я в каком-то полудурмане сидел на ковре, привалившись щекой к банкетке. В ушах отвратительный белый шум. И вдруг страх. Помню, как я вскинул голову, ошпаренный мыслью о том, что на кухне открыт газ, что сейчас я отравлюсь газом. Вот только запаха газа я не чувствовал. Наверное, я заходил в маленькую ванну в ее спальне, рылся в аптечке в поисках аспирина, чего-нибудь от головы, не знаю даже. Точно помню, что в какой-то момент, не знаю как, я очутился у себя в комнате. Я хватался одной рукой за стену возле кровати и чувствовал, что меня вот-вот стошнит. А потом все так смешалось, что я толком и не могу ничего рассказать. Помню только, как оторопело вскочил с дивана в гостиной, услышав, что вроде хлопнула дверь. Но это была дверь соседней квартиры, не наша. В комнате было темно, и я слышал с улицы гул машин, вечерние пробки. В полумраке я обмер на пару секунд, пока звуки не зазвучали узнаваемо, а на фоне сумеречного окна не проступили знакомые очертания настольной лампы и лирообразных спинок стульев.
«Мам!» —
позвал я с заметной трещинкой паники в голосе. Я уснул, как был. В грязной мокрой одежде диван тоже промок. Там, где я лежал, осталась вязкая влажная впадина. Мама утром оставила окно приоткрытым, и жалюзи постукивали от зябкого ветерка. На часах было 18:47. Стало еще страшнее, и я зашаркал по квартире, зажигая везде свет, даже люстру в гостиной, которой мы обычно не пользовались, потому что лампы там были слишком мощные. Зайдя в спальню матери, я увидел мигающий в темноте красный огонек. Меня обдало восхитительной волной облегчения. Я кинулся к кровати, нащупал кнопку автоответчика и лишь через несколько секунд понял, что говорит не мама, а ее коллега, отчего-то очень бодрым голосом.
«Привет, Одри, это Прю. Проверка связи. Ну и денек, правда? Слушай, там по пореха пришли правки, надо обсудить. Но сроки все равно передвинули, так что не горит. Надеюсь, солнце, ты там в порядке? Как сможешь, позвони».
Я долго стоял там и глядел на автоответчик после того, как он, пикнув, выключился. Затем слегка раздвинул шторы и выглянул на улицу. Люди как раз возвращались домой с работы. Вдалеке еле слышно сигналили машины. Голова у меня по-прежнему раскалывалась, и чувствовал я себя так, будто проснулся с тяжелого похмелья. Тогда еще новое для меня ощущение. Не то, что сейчас, к сожалению. Будто забыл и не сделал чего-то важного. Я вернулся в спальню, трясущимися руками набрал номер ее сотового, тыча в кнопки так быстро, что ошибся и пришлось набирать заново.